Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В прошлом году исполнилось 30 лет литературной премии имени Андрея Белого. Учрежденная в 1978 году редакцией ленинградского самиздатского журнала «Часы», она стала первой в истории СССР регулярной негосударственной наградой в области культуры. Премия Андрея Белого не только старейшая, но и, пожалуй, единственная литературная премия, к которой можно относиться всерьез, не потому, что выбор лауреатов безупречен, а скорее из-за слабости ее возникших в постсоветские годы конкурентов, обитающих в карикатурно-коммерческом мире бестселлеров на глиняных ногах. Тем досаднее, что вокруг благородной и веселой премии Белого, предлагающей своим лауреатам рубль, яблоко и бутылку водки, в последние дни разгорелся спор. Хотелось бы сказать «дискуссия», но это слово не подходит, поскольку некоторые опубликованные суждения вышли очень далеко за рамки литературной полемики. О сути разногласий между членами премиального комитета трудно судить. Вроде бы началось все с желания одних и нежелания других вручать награду литературным критикам. Мне показалось, что сложности, возникшие у премии Белого, деталь куда более серьезных проблем. Об этом я и сказал литературоведу Глебу Мореву, одному из авторов обнародованного на днях на портале Open Space заявление членов комитета премии, озаглавленного «Не музейная ценность, а живой организм». Глеб, ну вот я как-то в нарушении, наверное, правил хочу начать со своего собственного комментария. Он, наверное, такой. Ну вот есть теория центрального конфликта. И вот мы, как в голливудском фильме, сейчас смотрим на центральный конфликт, то есть конфликт между двумя группировками в оргкомитете премии Андрея Белого. На самом деле, в жизни центрального конфликта нет. И вот Рауль Руис, писатель и режиссер, который критиковал всегда эту теорию центрального конфликта, он говорил, что в жизни существует много конфликтов. Два человека дерутся на улице, а в 5 метрах от них ребенок ест отравленное мороженое. Вот я предлагаю посмотреть сейчас на это отравленное мороженое. Оно состоит в том, что сама институция литературных премий страшно подорвана, поскольку литература, да, сама по себе перестает играть заметную роль. Сама литература уходит на периферию любого обсуждения. Да, книга как таковая исчезает. Продать 1000 экземпляров серьезной книги крайне сложно. Да и 500 наверное, сложно. Вот, наверное, где отравленное мороженое, вот где проблема, о которой стоит говорить.
Безусловно, вы правы. Но как раз в этих условиях нынешних социокультурных, когда литература, несомненно, на периферии отодвигается культурного процесса, роль премии, институции типа премии Андрея Белого на самом деле не уменьшается. Ведь премия Белого никогда не претендовала быть общенациональной премией, быть большой книгой, как сейчас говорят. Она занимала совершенно другое особое место, именно обслуживая или имея в виду ту литературу, которая также не претендует, может быть проданной более чем в 500 экземплярах. Да? Это ее нерыночность, на самом деле, премии Белого до сих пор, как ни странно, и вызывает такое резкое неприятие со стороны как бы дельцов от литературы, со стороны людей, которые пытаются представить литературу и воспользоваться литературой как бизнесом. Такого рода премии также существуют в России. Их, на самом деле, большинство. Самым ярким воплощением, наверное, является национальный бестселлер. Но и премии с более как бы благородными целями, типа большой книги, они тоже совершенно несопоставимы с премией Белого. Ни по материалу, который в сфере их рассмотрения, ни по задачам. И Белого, чем и всегда была замечательна, тем, что именно никогда не была ангажирована рынком, никогда не была ангажирована читательским спросом. Это некая экспертная премия, которая занимается в силу возможностей своих экспертных той литературой, которая представляется новаторской, которая с точки зрения истории литературы является каким-то шагом вперед. И здесь надо сказать, что, собственно, конфликт центральных и люди, которые придумали, основали эту премию 30 лет назад, и люди, которые последние 10 лет этой премией вплотную занимались, мы все вместе работали, и мировоззренческих разногласий у нас непреодолимых нет. Это все как раз решается в рабочем порядке, и сам рабочий процесс премии Белого, процесс награждения, процесс обсуждения номинантов всегда проходил в нормальной рабочей атмосфере, мы всегда достигали взаимопонимания. Проблема в другом, что гораздо, на самом деле, еще делает ситуацию печальнее для меня. При отсутствии какого-то основного конфликта, какие-то вещи, которые можно было бы назвать процедурными, они вот создали эту конфликтную ситуацию, когда меньшая часть комитета вдруг попыталась приватизировать эту премию и навязать остальным членам комитета свое видение и свою повестку дня. Это вошло в глубокое противоречие с тем коллегиальным методом работы, который всегда, на самом деле, в премии Белого был и до ее обновления в конце 90-х. И, конечно, это заставило нас, к сожалению, обнародовать наши внутренние противоречия, что, конечно, для всякой институции печально. Мы прекрасно это понимали и, на самом деле, до последнего хотели уладить как бы всю ситуацию путем внутренних переговоров. Но когда стало понятно, что это невозможно, мы апеллировали к общественному мнению и выразили нашу позицию публично.
Я не могу сказать, что я знаком с премией Андрея Белого 30 лет, но 25 лет-то уж точно. И вручал ее, и получал ее. И, мне кажется, главная ее прелесть состоит в том, что она носит такой игровой и необязательный характер. И сам премиальный фонд, рубль, бутылка водки и награждение, которое в 80-е годы так просто в подпольном атмосфере проходила в подвалах или на частных квартирах, да и сейчас тоже не в самых шикарных дворцах. И вот, мне кажется, вот эта дискуссия, я даже не хочу произносить слово конфликт, дискуссия, которая сейчас возникла, нарушает дух этой премии, нарушает вот эту прелесть, потому что дискуссия ведется очень серьезно, таким каким-то канцелярским тоном. И вот это, мне кажется, самое удручающее в этой ситуации.
Возможно, вы правы. Возможно, некоторые стилистический диссонанс с духом премии есть. Этот диссонанс на самом деле и выразился в тех действиях, которые спровоцировали заявление членов комитета премии. Что касается дальнейшей полемики, в частности, появившегося текста Вячеслава Курицына, то здесь, конечно, меня, не только меня, стиль этого выступления глубоко озадачил и огорчил, потому что это какая-то уже стилистика дворовой разборки. Да? Люди, причастные к премии Белого и к тому полю культуры, для которого премия Белого что значит, на мой взгляд, не должны позволять себе опускаться до выяснения отношений в такой стилистике. Конечно, все это ударяет по репутации премии, и сознавать это очень печально. Я не исключаю, что, может быть, как раз эта стилистическая какофония, которая вот последние дни на наших глазах раздается, она, может быть, будет способствовать достижению некоторого компромисса, на который я, в принципе, до сих пор надеюсь.
Упомянутый Глебом Моревым писатель Вячеслав Курицын думает, что премию Андрея Белого вообще не удастся сохранить.
Ну, причина-то, мне кажется, в том, что просто, видимо, она изнутри себя как-то изжила. То есть, если возникают такие ужасные проблемы, которые делают ее из зоны свободного, да, там всего бла-бла-бла, что мы знаем, свободно, если они ее делают зоной политики и амбиций, следовательно, люди, которые способны принимать решения, должны принять какие-то принципиальные решения.
Есть ли какие-то другие премии, которые могут занять освободившееся место, освобождающиеся, скажем так?
Вот мне кажется, что если оно освободится, тогда все заинтересованные стороны, уже не связанные вот этим фетишем, да, вот хочется именно это колечко в руках держать, и никак от него невозможно отказаться. Вот если, значит, это место станет пустым, тогда мы можем стать свидетелями возникновения новых проектов, так или иначе, наследующих вот этому стволу.
А они нужны, и это возможно, и кто это будет делать?
Ну, те же самые люди, во-первых, которые вот сейчас участвуют в дискуссии, вполне способны, я думаю, это делать. А нужны ли они писателям? Ну, я думаю, как, всегда же ему нужны какие-то доказательства, свидетельства небессмысленности его бытия.
Для того, чтобы спасти старейшую литературную награду, было решено вернуть в состав ее комитета поэта Аркадия Драгомощенко. В 78 году он стал первым лауреатом премии Андрея Белого.
Это история очень давняя. Вначале это была действительно возможность какого-то нового, совершенно нового сотрудничества с очень многими людьми. То есть с Тавановым, с Борисом Останиным. И вместе у нас как бы образовалось, ну, иное поле игры, скажем так. Да и премия была неким полем игры, да, в котором образовались со временем какие-то клетки условий, предпочтений. Но, тем не менее, это была игра, которая совершенно была противопоставлена тому чудовищному духу тяжелого академического советского искусства и культуры. А то, что произошло сейчас, ну, все стареет, в общем-то, все, по-видимому, изменяется. И, как бы сказать, игра превращается в то, что, ну, я бы назвал уже скукой какой-то. Ведь, собственно, это как история с китайской стеной. Люди уже потом уже перестали понимать, зачем строится китайская стена.
Но, тем не менее, от этого строительства ты не предлагаешь отказываться?
Я думаю, что оно будет продолжено. Оно неизбежно найдет какие-то формы, которые наиболее будут адекватны сегодняшнему, скажем, порядку вещей. Ведь вопрос еще в другом. Коренным образом меняется природа публичности. И эта природа, в общем, требует, видимо, каких-то других инструментов.
И меняется книга. Книга исчезает как таковая.
Книга исчезает. Исчезает, собственно, признательность и признание в ходе премирования. Порядок становится более неожиданным, смутным и зыбким. Он не подлежит прежним установкам. И мне кажется, что вот сейчас это все как бы ускользает, и поэтому вызывает такую досаду и раздраженность очень многих людей.
У тебя есть представление, как менять?
Нет, у меня такого представления нет, я просто не задумывался на такую задачу, в общем-то, это надо сидеть, думать, что-то конструировать. Но всегда происходит через некое «нет», да, не так, не так, не так, и в конце концов ты будешь понимать, что то, что осталось, есть «да».
Но все-таки строить, не разрушать, не хоронить.
Нет, 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 я думаю, что нет. Я думаю, что, во-первых, никаких насильственных действий, да, в том числе и насаждение нового какого-то духа или разрушение старого духа. Я думаю, что нужно искать более естественные пути.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Мы говорим о судьбе премии имени Андрея Белого и других литературных наград. В качестве антипода премии Андрея Белого Глеб Морев упомянул национальный бестселлер. Ходили слухи, что нацбеста в этом году не будет, но теперь объявлено, что его будут вручать через месяц, и ответственный секретарь премии Виктор Топоров заверил мою коллегу Татьяну Вольскую, что церемония состоится.
Виктор Леонидович, как обстоят дела с премией «Нацбест»?
Дела обстоят превосходно. «Нацбест» вручается, как всегда, в начале июня. В финале 6 произведений, явного фаворита, на мой взгляд, нету. На листе у нас 5 романов. Романы молодых писателей Самсонова, «Анатомия Камлаева», Садулаева «Таблетка» и роман Андрея Геласимова «Нефтяные боги». И один наш позапрошлогодний победитель Илья Бояшов с новым романом «Танкист или белый тигр». И в финал вошел также Сергей Носов, петербургский прозаик, с книгой эссе «Тайная история петербургских памятников». Кроме того, в этом году впервые проводится в интернете голосование на худшую книгу года, которая получила название «Нацгорст», в отличие от «Нацбеста».
А что касается других премий, например, премия Андрея Белого?
Скандал с премией Белого очень некрасиво там выглядит. Те, кто этот скандал устроили, и те, кто его сейчас раздувают, на мой взгляд, премия вообще какая-то анахронистическая. Она переродилась уже давно, ее не надо было зарождать. В общем, для меня премия это серьезного значения не имеет, а скандал этот неприятен тем, что в нем личности засвечивают себя, я бы сказал, с неприятной стороны. Часто сама эта история прийти на постой в дом к старику, а потом этого старика оттуда выгнать, она, конечно, мало симпатично. Хотя я бы не сказал, что вся правда на стороне Бориса Ивановича Иванова, известного в Питере в литературных кругах по кличке Боцман.
А как вы смотрите на премию Прохорова, на ее перспективы?
Премия Прохорова, кстати, интересна тем, что она заявленными ею намерениями, которым надо присовокупить прохоровские деньги и прохоровскую энергию, призвана как бы забить как раз премию Андрея Белого, и может забить ее, и не только ее. Потому что там речь идет об инновационной литературе, и, конечно, премия инновационной литературы от Ирины Прохоровой с серьезными деньгами будет со второго, с третьего раза весомее, чем премия Белого, даже если ее удастся сохранить.
А вообще не слишком много сейчас литературных премий?
Ну, а почему их должно быть слишком много? Другое дело, что когда премий много, то между ними возникают свои какие-то иерархические взаимоотношения. Одни премии более престижные, другие имеют больше практический смысл, третий выигрывает по деньгам, а такого вот как бы интегрального индекса премий пока не создан.
Виктор Топоров говорил о новой литературной премии, учрежденной благотворительным фондом самого богатого россиянина Михаила Прохорова. В этом году премия будет вручаться в первый раз, и в жюри приглашен мой коллега Кирилл Кобрин. Я спросил Кирилла, отчего премия так странно называется. «НОС» — это к 200-летию Гоголя, что ли?
Ну, во-первых, кто сказал, что литература – дело серьезное. Во-вторых, нос – это аббревиатура, а не часть лица, описанная, скажем, Николаем Васильевичем Гоголем. Дело в том, что нос может быть и новая социальность, и новая словесность. То есть организаторы премии, насколько я понимаю, потому что я же не организатор премии, я же приглашенный член жюри, оставляют такой простор для фантазии, на самом деле, как кто хочет, так вот эту аббревиатуру и расшифровывает. Кто-то видит в этом Гоголя, кто-то видит в этом новую словесность, кто-то видит, может быть, в этом новую социальность или что-нибудь еще, новую сексапильность, а все что угодно. Но идея, насколько я понимаю, связана с Гоголем очень опосредованно. Даже можно сказать, что это какое-то совпадение, но если это совпадение работает, то хорошо.
Кирилл, вы как литературный критик, литературовед, следите за российскими литературными премиями? Скажем, если книга получила премию Букера или премию «Национальный бестселлер», у вас возникает желание немедленно ее купить и прочитать?
Ну, прежде всего, я должен решительно возразить вам, я никакой не литературный критик и всегда отнекивался от этого, потому что я никогда, ни одной в жизни статьи критической не написал. Я иногда пишу тексты, раньше особенно, о литературе, да, но это не критика, это эссеистика, все-таки это разные вещи, к сожалению, в России, в русской традиции это просто вещи, которые наложены друг на друга, просто неразличимы. Но это действительно так. Я как раз и думаю, что, судя по составу жюри, эта премия НОС, она старательно выводится организаторами за пределы пространства, где царствуют литературные критики. Если вы посмотрите список членов жюри, там нет ни одного литературного критика, нет ни одного человека, который имеет отношение к так называемому лит-процессу с организационно-критической стороны. Да, там Лена Фанайлова – поэт, Марк Липовецкий – исследователь культуры, да, он историк культуры и, в частности, литературы, но он никак не литературный критик в прямом русском смысле этого слова и так далее. То есть, иными словами, мне кажется, задача и заключается в том, чтобы отойти немножко в сторону от лид-процесса и посмотреть на книги, а не на процессы.
Вы знаете, что раскол в оргкомитете премии Андрея Белого возник как раз из-за этой номинации. Двое участников требовали ежегодной номинации литературной критики, остальные возражали, при этом говорили, что литературной критики просто не существует, и некого номинировать, и некого награждать.
Дело в том, что все-таки лид-критика – это изобретение эпохи романтизма, когда строительство национальной культуры, строительство национального государства, строительство нации, в конце конццов, это все было сверхзадачей, и литература куда-то встраивалась в эту сверхзадачу, так же, как и музыка, вспомним, Вагнера, я не знаю, Чайковского, кого угодно. Потом наступил Серебряный век, и лид-критика выполняла функцию, так сказать, мобилизации вокруг каких-то философских или там социальных или политических проектов. И в Советском Союзе лид-критика была совершенно понятным инструментом политическим, прежде всего. Что сейчас произошло? Ну, есть энное количество критиков, их довольно много. Некоторые пишут хорошо, некоторые пишут плохо, но я не понимаю, о чем они пишут. Они что, объясняют литературные произведения читателям? Ну, читателям не нужно это совершенно, если это опытный читатель. Если это неопытный читатель, то, наверное, достаточно какого-то фактбокса или что-то такое. Вот. Видимо, и критики объясняют сами себе и окружающей референтной группы, что они думают по поводу того-то, того-то, того-то. Выстроилась после конца Советского Союза определенная устойчивая структура воспроизводства критических и литературных текстов, основанная, как и раньше, на толстых журналах и так далее. Она функционирует. В некоторых своих разделах она функционирует довольно эффективно, но этим не исчерпывается словесность, поэтому я думаю, что вот я, к сожалению или к счастью, стою вот в стороне от этого процесса.
Я думаю, что просто литературная критика сейчас выполняет одну из рыночных ролей. То есть главная ее роль – это маркетинг, точно так же, как и литературные премии.
Если мы говорим о рецензиях в журналах вроде «Афиши» или, может быть, даже глянцевых журналах, безусловно, но вы понимаете же прекрасно, что ни один традиционный или известный литературный критик не согласится с тем, что люди, которые пишут в «Эсквайре» там, или не в «Роллинг Стоун» рецензии на книги, являются с ними коллегой по одному цеху. Нет, конечно. И те тоже не согласятся с этим. Да? Все-таки, может быть, тогда есть две или три литературные критики. Одна регулирует как-то рыночный спрос. Это, так сказать, легкий легкая литературная критика. На самом деле это не критика даже, да, это рецензирование, ничего больше. А есть вот как бы вот такая критика, которая вполне самодостаточна, которая существует в вполне российских традициях, которая вот объясняет смыслы, формулирует их, воспроизводит и так далее. Но это очень ограниченный круг, и это, конечно, никак не соотносится с тем, как продаются книги, абсолютно.
А какова задача тогда у литературной премии? Идеальной литературной премии?
Ох, литературных премий, конечно, много, их было всегда много, есть их довольно много и на Западе, конечно, меньше, чем сейчас. В России сейчас очень много литературных премий, я даже в какой-то...
Во Франции больше.
Больше, да. Но так как сейчас любят называть премии именами писателей, то мне кажется, что вот русская словесность, она очень хорошая, богатая, но она не очень многочисленна на фамилии. Я боюсь, что в конце концов разберут всех на название премии, уже будут премии имени Бориса Садовского, Сергея Услендера, там, я не знаю.
Вот я, кстати, думаю, как бы воспринял Андрей Белый суету сейчас вокруг его премии, эту полемику.
Я думаю, что он включился бы с радостью, он был известный полемист и начал бы поливать, конечно, грязью всех.
И тех, и других,
безусловно. Все-таки литература — дело частное, да? Частный человек пишет книгу, частный человек эту книгу читает. Все, что находится между этими вот двумя фактами, ну, это может существовать, а может и не существовать. Есть просто страны, в которых нет литературных критиков. Скажем, в Великобритании нет литературных критиков. Там есть писатели и эссеисты, которые пишут там иногда литературу, а иногда и не пишут. И никто от этого не страдает.
Рецензенты.
Рецензенты есть, конечно, но если вы посмотрите на списки рецензентов, там, не знаю, там, в Guardian, это все писатели в основном. Тибор Фишер пишет рецензии, да, Джулиан Барнс пишет рецензии там и так далее. Либо это какие-то идеологи.
А в России гинекологи.
В России, есть гинекологи, в России есть многие, я уж не буду называть представителей других профессий, физики, например, которые являются известными литературными критиками и так далее. Ну, хорошо, но нравится людям писать о литературе — прекрасно, пусть они пишут о литературе. Нравится людям присуждать премии — тоже прекрасно. Сверхзадача-то какая? Ну, если действительно попадается очень хорошая книга, ей присуждает премии, идеально совпадает все, да, и информационные поводы, качество литературы и восприятие, и как это продается, ну, отлично, это значит, это получилось. Если это не совпадает, значит, это не получилось. Я не слежу за тем, как присуждается русский букер, но я очень хорошо запомнил и был ужасно рад, что, скажем, букера дали когда-то покойному ныне, к сожалению, Андрею Сергееву за книгу «Альбом для марок».
Это была случайность.
Это была, видимо, да, потому что это была слишком хорошая книга. Вот. Ну, наверное, были еще какие-то очень хорошие лауреаты. Я просто действительно не слежу, не знаю.
Даже Нобелевскую премию по литературе иногда дают хорошим писателям,
действительно. Есть замечательный такой анекдот о Ахматовой и юном Бродском, когда Бродский приходит к Ахматовой и начинает возмущаться. Вы слышали, кому дали Ленинскую премию? Что за безобразие? Это бездарность. Она с ледяным совершенно спокойствием это все слушает. Говорит, ну, Иосиф, ну сами придумали премию, сами дают. Что вы так возмущаетесь? Вот я думаю, что ситуация вокруг литпремии исчерпывается этим диалогом.
О литературных наградах и литературной критике говорил член жюри новой премии «НОС» Кирилл Кубрин. После рекламы и сводки новостей — кинообозрение, французский выпуск, фильмы Сержа Базона и Клэр Дени.